Глава 51. Наоми. «К черту!» — сказал Холден, когда они остались в номере одни. «Ни за что. Нет и все тут. Я готов сказать «нет» на миллиард разных ладов, чтобы выразить всю глубину этого «нет». Кларисса Мао? На Росси? Что тут можно ответить, кроме «спасибо, не надо» тысячу раз подряд?» «А все-таки», — отозвалась Наоми, направляясь в сторону постели. «Ты обещал Амосу подумать». Джим начал было расхаживать по комнате, но в лунной гравитации это не удавалось. Сдавшись, он сел в ногах кровати. «Мы только-только собрали команду. Да и Бобби там была, не хотелось портить настроение». «Ах, настроение?» Она закрыла глаза. Все болело, даже кожа. Подопухшие веки словно песку насыпали. Ныли суставы на руках и на ногах, болели колени. Подушечки пальцев были словно ободраны до мяса. И еще трещала голова. Напоминала, как она уязвима до первого резкого движения, а после него взрывалась болью. Впрочем, сейчас стало лучше, чем раньше, и будет еще лучше. Понемногу, днями или даже неделями, Наоми станет возвращаться к себе прежней, к одной из версий себя прежней. Даже если кое-чего исправить не удастся, все равно ей будет лучше, чем сейчас. Уже скоро. Алекс с Амосом и Бобби ушли. Отправились на поиски пива и еды, своей еды. Пиццы, фалафеля или сашими. Земной еды. Хорошей дробленки на Луне не достать. А если и достать, то не в тех заведениях, куда они пойдут. Наоми немного жалела, что ей не хватило сил пойти с компанией. И немного жалела, что Джим остался с ней, а не ушел. И отчасти готова была расплакаться от восторга, что она здесь, сбежала. Все кончилось. Собственная душа представлялась Наоми горстью кувыркающихся игральных костей. Что выпадет, то и определит остаток ее жизни. «Я к тому, что Кларисса Мао», — продолжал Джим. «Как это в голову могло прийти?» «Амос не боится монстров», — напомнила она. В словах была горечь, но не только. Или нет, не горечь. Как все сложно.
«Она в ответе за смерть множества людей», — горячился Джим. «Она взорвала Сунг-Ан, прикончила четверть его команды. А тот труп, что она таскала в ящике для инструментов, ты не забыла?»
«Помню.
Тот парень был ей другом. Она не безликих врагов убивала. Убивала, глядя прямо в глаза знакомым людям. Людям, которые ей нравились. Как от такого перейти к «знаю, но давайте возьмем ее в команду»?»
Наоми понимала, что надо его остановить. Джим говорил не о ней, и не об Августине Гамаре, и не о тех других кораблях, которые подорвали, используя ее код. Он говорил не о Сине, пытавшемся помешать ее якобы самоубийству. Заговори Джим о ней, он имел бы право сказать больше. Как она могла бросить сына? Как допустила, чтобы Филипп считал ее самоубийцей? Почему скрывала столько важного от людей, которых, по ее словам, любила? Грехов за ней было еще больше, чем за Клариссой Мао.
«Я не говорю, что ее надо убить. Насчет того, что Амос может не возвращать ее в тюрьму, а просто пристрелить, понятно, я пошутил».
«Мне это не показалось шуткой».
«Хорошо, я предпочитаю считать это шуткой, но не предлагаю убить Клариссу Мао. Я не хочу ее смерти. Я даже не хочу запирать ее в грязную тюрьму, но мы ведь не о том говорим. Команда — это люди, которым ты буквально доверяешь жизнь все время. Ну да, я летал на Кентербери, и там были очень-очень сомнительные личности. Но даже Байерс убила всего лишь собственного мужа. Кларисса Мао решила убить меня лично, меня. Я не... Как это могло прийти ему в голову? Тот, кто сделал то, что сделала она, просто так не изменится».
Наоми глубоко вздохнула, набрала воздуха в избитые легкие. В груди еще побулькивало, но в ее кровь закачали столько угнетающих рефлексов препаратов, что кашель больше не доводил ее до головокружения. Открывать глаза не хотелось, говорить тоже. Она открыла глаза, села прямо, прислонившись спиной к изголовью и обхватив руками колени. Холден замолчал, ощутив тяжесть того, что должно было случиться. Наоми потянула себя за волосы, спрятала за ними взгляд, как за вуалью, и едва ли не со злостью отбросила, показав глаза.
«Так», — начала она, — «нам надо кое о чем поговорить».
«Как капитану со старпомом?»
— осторожно спросил он. Она покачала головой.
«Как Наоми с Джимом». Больно было видеть, какой ужас застыл в его глазах, но она этого ожидала. Она чувствовала в груди такой же ужас. Странно, что после всего, что она делала, после всех демонов, которым заглянула в лицо и уцелела, это давалось так трудно. У Холдена загудел терминал, но он даже не взглянул на экран. Морщины в углах его рта пролегли глубже. Так бывало, когда в рот ему попадало что-то неприятное. Он сцепил руки. Сильные, спокойные, уверенные. Наоми вспомнила их первое знакомство. Целую жизнь назад на Кентербери. Вспомнила, как он излучал обаяние и уверенность, и как она ненавидела его поначалу. Как ненавидела его за сходство с Марко. И как потом полюбила за то, что он оказался совсем другим. А теперь она собиралась нарушить собственный обет молчания. И то, что было между ними, либо выживет, либо нет. Мысль об этом вселяла ужас. Марко по-прежнему мог лишить ее всего, и ему даже не понадобится ничего делать, даже знать о случившемся. Хватит того, что он существует. Джим оборвал себя. Взглянул на Наоми из-под лобья, словно был в чем-то виноват. «У каждого из нас есть прошлое. У каждого есть тайны. Когда ты улетела, я растерялся, смешался, словно у меня отняли кусок мозга. И теперь, когда ты здесь, я просто всей душой счастлив тебя видеть. Ты здесь? Этого довольно».
«Ты говоришь, что не хочешь знать?»
«Господи, нет, я здорово сбит с толку, я разрываюсь между зудом любопытства и злобной ревностью. Но я с ними справлюсь. У меня не больше права требовать, чтобы ты мне что-то рассказала, чем было прежде. Если не хочешь о чем-то говорить...»
«Я ни о чем не хочу говорить», — перебила Наоми. «Но хочу, чтобы ты знал. А значит, придется через это пройти, нет?»
Джим пошевелился, подтянул под себя ноги, устроился на коленях лицом к ней. Цвету кофе в его волосах примешалось совсем немного сливок. Глаза были голубыми, как глубокая вода. Или, если верить слухам, как вечернее небо. «Значит, пройдем», — сказал он, с простым безграничным оптимизмом, заставшим ее врасплох и рассмешившим даже сейчас.
«Ну так вот», — начала она, — «подростком я жила с женщиной по имени Тиа Марголес и прогоняла со всей доступной мне скоростью сетевые курсы по программированию, а через доки проходили корабли, астерские корабли, крутые». Джим кивнул, и на удивление ей все стало просто. В ее представлении раскрыться перед Джимом, перед кем угодно, означало вызвать гнев, отвращение, укор. Или, хуже того, жалость. Джим, при всех его недостатках, кое в чем являл собой совершенство. Сейчас он целиком обратился вслух. Она была любовницей Марко Инароса. Рано забеременела. Участвовала, сначала не зная того, в саботаже кораблей с внутренних планет. Сына Филиппа у нее отобрали, чтобы держать в подчинении. Она описывала темные мысли и понимала, что едва ли не впервые говорит о них открыто, не прикрываясь иронией. «Я пыталась покончить с собой, но не получилось. Просто сказать это вслух было как попасть в кошмар или как проснуться после кошмара. А потом, где-то в самой глубине признания, обнажения соднящей души, что всегда означало боль и ужас, зародился обычный разговор между ней и Джимом. О том, как она придумала способ послать ему предупреждение в разгар боя. И он рассказывал, как его получил, и как общался с Моникой Стюарт, и почему счел ее предательницей. А потом они вернулись к похищению Моники и к ее плану использовать протомолекулу как спиритическое блюдце для поиска пропавших кораблей. А потом перескочили к Чедзимоке и сорвавшемуся плану Марка, что вывело на его обыкновение всегда прятать интригу в другой интриге. И не успела Наоми дорассказать о Сине, как вернулись Алекс с Амосом и Бобби, загомонили, как певчие птицы. Джим закрыл от шума дверь спальни и, вернувшись, сел рядом с Наоми, тоже прислонившись к изголовью. Когда она рассказывала, как убила Сина своим прыжком, Джим взял ее за руку. Минуту они молчали. Наоми исследовала свое горе. Оно было подлинным, глубоким, и еще осложнялось гневом на старого друга, ставшего ей тюремщиком. Тогда Наоми не позволяла себе этого замечать, но, оглядываясь назад, Понимала, что все время, проведенное на Пелли, она отступала в себя. Кроме того разговора, в котором она победила Марко. Она вспомнила, как сказала, что Джим такой человек, каким Марко притворяется. Задумалась, стоит ли рассказывать об этом, и рассказала. Джим с ужасом уставился на нее, но тут же расхохотался. Они сбились и потратили 10 минут на сопоставление сроков. Чедзимока отстыковалась от Пеллы до или после вылета Джима Стихо. До или после удара по земле он попросил Алекса проверить Паукант. А, вот как. Ясно, теперь разобралась. Им одновременно захотелось спать. Наоми свернулась клубочком, обняв Джима. Паузы становились дольше и спокойнее. Она было спохватилась, ой, я же хотела поговорить об Амосе и Кларисе, но уже спала и видела сон, в котором корабль разгонялся на полной джи, и только она плавала в невесомости. Всю команду прижала к палубе, она парила в воздухе, доставая инструменты и провода, до которых другим было не дотянуться. Алекс объяснял это тем, что у нее слишком много собственной инерции, и остальным придется еще попотеть, догоняя ее. Во сне объяснение звучало логично. Она проснулась. Не знала, долго ли проспала, но голоса в общей комнате смолкли. Джим устроился на боку, прижавшись к ней спиной, и ровно глубоко дышал. Наоми медленно потянулась, стараясь не тревожить его. Боль в мышцах, суставах и коже немного смягчилась. И в груди было тепло, свободно. Сколько лет она хранила свои тайны, зажимала их, как чеку гранаты. Страх, стыд, вина копились незаметно для нее. Все, в чем она ошиблась, а ошибок было много, набирало силу. Странное чувство, когда все это не гложет тебя изнутри. Своего рода пустота, но пустота мирная. Не то чтобы Наоми вдруг вся обратилась в счастье и свет. Син все равно умер из-за нее. В этом ничего не изменилось, и все изменилось. Старая картина с переменой рамы обернулась новой. Джим шевельнулся во сне. Среди тонких темных волосков у него на загривке была пара светлых. Первая седина. Что-то между ними переменилось. Не за время ее каникул в аду, а теперь, когда она вернулась из персональной преисподней. Она не сказала бы точно, кем они были друг другу, она и Джим. Только теперь стало по-иному. Потому что она изменилась, но ее перемена его не сломала. Он не станет пытаться сделать ее прежней, придуманной им Наоми. Все меняется. И возврата к прежнему нет. Но некоторые перемены к лучшему. Она медленно выбралась из постели, прошаркала к угловому столику. На нем лежали их ручные терминалы и пузырек с противораковыми таблетками Джима, раз уж он жил теперь не на Росси. Наоми потянулась к своему терминалу, помедлила и взяла Джимов. Следовало бы спросить разрешения, но он спал, ей не хотелось его будить, и она не думала, что Джим стал бы возражать. Репортаж Моники Стюарт о прохождении кольца кораблем Рабия Балхи ничем не выделялся. В самом событии не было ничего удивительного, если б не окружавшая его история. «При чем тут Марко?» — размышляла Наоми. «Почему он начал пиратствовать задолго до возможности нанести главный удар, открывающий дорогу к масштабным перехватам? Одни только усилия по подчистке данных с Медины выглядели ненужным риском. Может, дело в системе, в которую направлялся Балхи?» Она перешла на собственный терминал, подключилась к компьютеру Росси и ввела серию простых параметров сверки. Это было несложно. Большая часть сведений, с которыми работала Моника, находилась в открытом доступе. Оптические телескопы всей системы высматривали свободный флот с первой минуты атаки Марко на марсианский конвой. Список систем, куда направлялись пропавшие корабли, оказался недлинным, но и закономерности в нем не просматривалось. Наоми пыталась вспомнить, не упоминал ли кто об этих системах на Пелли. Тасним, Иерусалим, Новый Кашмир. Конечно, с названиями тоже была путаница. Новый Кашмир называли еще Сандалфоном, Высоким Техасом и ЛМ-422. Наоми нашла варианты названий для других систем. Теперь, когда Джим знал худшее о ее прошлом, она спешила помочь людям Авассаралы. И если ее пребывание на Пелли даст хоть какой-то ключ, Она нахмурилась. Снова прогнала соответствующие параметры с разными интервалами допуска. За спиной зевнул Джим. Сел, зашуршав простынями. Росси отозвался списком вариантов, Наоми стала их прокручивать. Лентяй из Анкары более или менее подходил под описание Рабия Балхи. Но следовая подпись различалась. «Дешевле купить новый корабль, чем менять всю ходовую часть на готовом». За дверью что-то сказал Алекс. Амос ответил. И прозвучал, к ее удивлению, голос Бобби. Джим тронул Наоми за плечо. «Эй, ты в порядке?»
«Ага», — промычала Наоми. «Все отлично».
«Давно встала?» Взглянув на часы, она застонала.
3,5 часа.
«Позавтракаешь?»
«Господи, да».
Спина, когда она поднялась, не слишком возмутилась. Ум был живым, сосредоточенным и впервые за несколько недель принадлежал ей целиком. Пожалуй, впервые с тех пор, как пришло наполненное ядом сообщение от Марко. Наоми не вела войны с собой, и это было хорошо. Однако... Волосы у Джима торчали во все стороны, и ему это шло. Он взял Наоми за руку. «Что-то не так?»
«Не знаю».
«А кофе исправит положение?»
«Не повредит», — согласилась она.
В общей комнате Амос обсуждал с Бобби способы перемещения без горючего. Каждый немного выставлялся перед собеседником, оба это замечали и веселились вовсю. Алекс улыбнулся вошедшим, и когда Джим с Наоми уселись за стойку, сделал им по полчашки густого эспрессо, долив доверху густыми коричневатыми сливками. Наоми отхлебнула, наслаждаясь теплым и богатым сложным вкусом, прячущимся за горечью.
«Уже лучше выглядишь»,
— заметил Алекс. «И чувствую себя тоже. Спасибо. Бобби, те пропавшие корабли, что ты искала, они все принадлежали Марсианской Республике? Военному флоту?»
«Корабли, оборудование, оружие, все», — подтвердила Бобби. «Теперь мы вроде бы знаем, что с ними случилось».
«А колонистских кораблей не пропадало?»
Десантница насупилась. «Я не проверяла». «К чему это ты ведешь?» — спросил Джим. Наоми покружила эспрессо в чашечке цвета старой кости. Полюбовалась, как исчезает в низкой силе тяжести воронка.
«Пропавшие корабли делятся на две группы. Военные корабли Марса, которые теперь у Марко, и колонистские, исчезнувшие по пути к новым солнцам. 60-70% свободного флота соответствуют старым спискам военных. Сходства с пропавшими колонистскими я не нашла. Я не могу найти закономерности ни в пунктах назначения, ни в грузе. И не вижу, что выигрывал бы Марко, перехватывая их».
В горле у Амоса зародилось низкое рычание.
«Да»,
— Наоми ответила на этот звук, как на слова.
«Что-то в кольцах-вратах глотает корабли».